Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 15 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, делаем все в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграм «Говорит МСК-бот» надо писать туда. Можно читать наш, следить за новостями в нашем Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово, латиницей. Там главные новости появляются буквально онлайн. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, и это все я уже сказал. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это история событий на Украине. Украина пообещала жителям Донбасса, цитата, «в тысячу больше прав». Ну, то есть, когда они там на Донбассе узнают, что такое реальная жизнь на Украине, они поймут, что там в тысячу раз прав больше и сами захотят. Что-то подобное заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Об этом поговорим прямо сейчас. Через 10 минут еще одна тема для обсуждения. Любая дискриминация – это цель борьбы французского правительства. Какие виды дискриминации сейчас актуальны? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Пробки. 4 балла. Так оценивает ситуацию сейчас Яндекс. Для понедельника сложная ситуация, потому что к 6 вечера Яндекс обещает нам 6-бальные пробки, а к 7 вечера и вовсе 7-бальные пробки. Можно говорить реально о том, что движение в городе после пандемии точно нормализовалось. Ну, если нынешнее время можно называть после пандемии. Сообщения, которые в эти минуты появляются. Заявление Владимира Путина. Рост безработицы в России не так драматичен, как в других странах. Цитирую по ленте ТАСС. И еще одно, это сообщение с ленты агентства РИА Новости. Тут сообщение по поводу того, как сработал «Газпром» в первом квартале. Убыток по РСБУ составил чуть более 306 миллиардов рублей. Это сама компания заявляет об этом. Годом ранее за такой же период прибыль «Газпрома» была почти 200 миллиардов рублей. Изменение, как вы понимаете, примерно 500 миллиардов в худшую сторону. Итак, первое из тем для обсуждения заявления главы МИД Министерства иностранных дел Украины. Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас. Это заявление, которое опубликовано на портале «Укринформ», заявление, которое сделал глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Вот цитата. «Я могу гарантировать на 100%, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше прав и ресурсов, чем сейчас под оккупацией Российской Федерации». И еще Кулеба сказал, на Украине происходит очень европейская, очень глубинная реформа децентрализации, которая реально возвращает власть на места. К нам присоединяется Руслан Бортник, директор Украинского института политики. Руслан Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Опишите, что это за очень европейская, очень глубинная реформа децентрализации, которая реально возвращает власть на места. Так и есть?
В какой-то мере да, но это абсолютно ручная и подконтрольная децентрализация. Я сейчас вам объясню. С одной стороны, действительно, местные бюджеты по количеству денег растут. Но с другой стороны, они растут за счет того, что государство передает местные органы власти, местные муниципалитеты функции по финансированию медицины, образования, культурной сферы. И, соответственно, на эту часть, на эту функцию увеличивает государственное финансирование местных бюджетов в режиме субвенций. Но и номинально, да, получают, и да, ремонт дорог, кстати, там некоторые другие социальные функции, тоже все передается на места. И номинально бюджеты вырастают, но в то же время, условно говоря, самостоятельность этих бюджетов падает. Сегодня 70-80% местных бюджетов наполняется за счет субвенции правительства. А правительство в ручном режиме. Хочу дам, хочу не дам, может действовать. Кроме того, каких-то дополнительных прав социально-культурных при этом, или даже административно-управленческих при этом не передается. Поэтому можем сказать, что правительство, да, в рамках реформы децентрализации передает часть полномочий своих обязательств перед обществом на местах и поддерживает выполнение этих обязательств финансированием. Но какое-то дополнительное расширение прав местных самоуправлений нет этого. Более того, происходит административно-территориальная реформа в виде укрупнения. В Украине в 3,5 раза сократили, собираются сократить количество районов, районных центров. И в Украине идет объединение малых административно-территориальных единиц в объединенные территориальные громады. С одним центром, с одним сельсоветом, условно говоря, с одной администрацией. То есть идет такая еще параллельная реформа укрупнения. Насколько это является реформой децентрализации, мы ставим это под сомнение. По нашему мнению, это является в большей мере реформой дерегуляции, возможно, или передачи прав, передачи определенных функций на места. Но вместе с этими функциями не идут ли дополнительные права и полномочия, это не так.
Теперь возвращаемся к словам Кулебы. Понятно, что это фигура речи, но все-таки я не требую, чтобы вы доказали, что ровно в 1000 раз там что-то изменилось. Но Кулеба говорит, что жители Донбасса, если они будут переориентированы не на Москву, ну, я так понимаю, на Украине считают, а на Киев, получат в 1000 раз больше прав, чем сейчас. Вот с вашей точки зрения, какие дополнительные права появятся у жителей Донбасса, если они будут смотреть в сторону Киева?
Ну, в случае реализации Минских соглашений, в прямом их прочтении, мы понимаем, что местные, что жители Донбасса получат право фактически на языковую и культурную автономию, на экономическую автономию, на влияние, на формирование силовых структур, судебной системы. Да, в случае реализации Минских соглашений, ну, тысяча, не тысяча, это фигура речи, но действительно произойдет, ну, жители Донбасса получат достаточно широкую автономию, я бы так бы сказал бы. Если говорить о других регионах Украины, в каком нынешнем они положении находятся, то они, безусловно, этой автономией не владеют. Какими-то дополнительными социально-культурными правами, экономическими правами или влиянием на правоохранительную систему они не владеют.
Если представить себе, что жители Донбасса услышали Кулебу, поняли детали этой очень европейской, очень глубинной реформы децентрализации, вспомнили, что им положено в результате Минских договоренностей, это может вернуть нормальное отношение жителей Донбасса к Киеву?
Я думаю, что, ну, к социологии нет, но я думаю, что при грамотной политике, наличии согласия сторон, искреннего согласия, в принципе, реализация Минских соглашений может удовлетворить жителей Донбасса, и они могут согласиться на такую автономию в обмен на непризнанный суверенитет, который они сегодня имеют.
Но вы же в самом начале говорили о том, что, подписываясь на ныне существующие на Украине правила, те же регионы Донбасса будут сильно зависеть от центрального украинского правительства. Хочет даст денег, хочет не даст.
Если модель будет такая, как по всей Украине, как, например, в Одесской или Житомирской области, условно говоря, то, конечно, говорить о том, что права жителей Донбасса как-то при этом возрастут, ну, кроме, может быть, безвизового режима, право уехать где-то за рубеж работать, мне кажется, что это, мягко, скажем так, преувеличение.
Спасибо. Директор Украинского института политики Руслан Бортник с нами на прямой связи был. С Украины 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Я знаю, что среди наших слушателей есть люди с Украины. Пишите. Алексей Морозов, конечно, получит жесткую зачистку антиукраинского элемента и украинизацию всех, без исключения, сфер жизни. Так видится перспектива Алексею Морозову. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий из Филей пишет, как минимум, если они услышат Киев, то будут жить хоть в каком-то понятном, в какой-то понятной общепризнанной стране, а не в статусе серой зоны. А харьковчанин, например, пишет, вот я ждал этого сообщения, что никогда не вернется Донбасс, это второе Приднестровье и иже с ним. Ну, никогда не говори никогда, но с другой стороны, ваша позиция понятна. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да,
здравствуйте.
Да.
Татьяна.
Да, прошу вас.
Я хочу сказать следующее. Значит, что Евросоюз признал Советский Союз агрессором, а предмет агрессии – это как раз земли Украины, Белоруссии, Молдавии. И вот, чтобы
когда?
Легче было расчленять Украину…
Когда это было? Раз... Напомните нам.
Это было 1939 год.
А, в 1939 году. Понял, да. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, прошу вас. Только радио надо выключить.
Минуточку, секундочку.
Я к Украине особо такого большого отношения не имею, но у меня возникает вопрос. А что будет с теми, как вам сказать, с потерями, людскими потерями, там порядка, я не помню, 10 тысяч, что ли, погибших?
Ну, там более чем 10 тысяч, ну, они есть, но об этом можно договориться, ну, не знаю, варианты разные.
Вот это очень, по-моему, большая тема, я не знаю, как они ее могут решить, украинцы, я имею в виду.
Понимаете, там ведь по-разному всем кажется, кто виноват, почему все это произошло, поэтому, может быть, и договорятся, нет?
Боюсь, что нет.
Почему?
Ну, понимаете, слишком далеко это зашло, слишком много крови пролито. И здесь это какое-то большое время, поколение, может быть, должно пройти, прежде чем это может каким-то образом...
Если и договориться, то только в следующих поколениях. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, там ситуация сложная, потому что люди хотят иметь определенность. И это возможно возвращение в Украину только в одном случае. Если Украина действительно сделает то, что обещает, пойдет европейским путем, сделает законы, которые будут работать, и люди будут чувствовать там защищенность.
Нет, смотрите, мы же говорим... То есть вы описываете ситуацию, которой точно сейчас нет. Вы говорите, если то...
Нет. Нет, то есть... Сергей Леонидович когда-то это назвал хохлобардаком. Я с ним полностью абсолютно в этом согласен.
Ничего не меняется.
То есть там есть какие-то направления, они определились, куда они хотят. Но как это все хаотично.
То есть на сегодня им нечего предъявить Донбассу, чтобы жители Донбасса увидели и сказали, да!
Первый аргумент это будет экономический. Вот они когда пойдут в экономическом росте, буквально я уверен, год-два...
Это будет потом, когда у них получится. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Вы знаете, мне, я всегда об этом говорил, мне жалко наш братский народ, многострадальный, ничего не будет. Ничего не будет, пока так называемые элиты на Украине, не только на Украине, ведут вот такую политику, понимаете? То есть никаких, скажем, целей для процветания Украины у них не стоит. Народ как беднел, так и беднеет, и будет беднеть до конца, до предела.
Смотрите, вы же знаете, что существует теория, согласно которой нет таких правительств, которые бы думали о том, как бы народу разбогатеть.
Теория существует, но от этого ничего не меняется, понимаете?
Мы ну так, то есть, нигде ни у кого ничего не поменяется.
Смотрите, хорошо, ну смотрите, прошло там сколько, 30 лет, да, как они ушли. Они что, как Франции стали, как они хотели? Нет, не стали. У них проблем еще больше нашего, понимаете? Ну и то, что вот это вот десятилетиями вот эта вода в ступе толчется, она так и будет так и будет толчать.
Ну, в общем, у них нечего предъявить Донбассу, чтобы Донбасс захотел сам.
Конечно, ну понимаете, что Понял. Значит больше прав. А что, у них мало прав, что ли?
Ну, может быть, мы же не знаем. 7373948, телефон прямого эфира. Понятно, что в тысячу раз сказанная фраза – это фигура речи. Но может быть больше. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Алло, да.
Добрый день, Алексей из Москва. Посмотрите, мое мнение такое. Если у нас была Чечня и две чеченских компании, плюс это Кавказ. И тоже с разной стороны десятки тысяч погибших. Но мы же как-то объединились и как-то живем же сейчас. Ничего.
Не надо ждать много поколений. Пример Чечни приводит наш
Конечно,
слушатель. Спасибо.
Чистый
Спасибо.
Пример же Чечни, полное непонимание. И сейчас...
52-му видится в этом разговоре информационная подготовка по сдаче Донбасса. Алексей Морозов пишет, что эти сказки скорее для гастарбайтеров с Украины, тех, кто работает на московских стройках. Виталий Сфилей пишет, что ему жалко тех, кто живет, он пишет в кавычках, в народных республиках, мирные люди, которые стали заложниками политики не по своей воле, то их хотят вернуть в Украину, то им говорят, что вот-вот мы станем частью России, может их оставить в покое. Тут главный вопрос, кто? В вашем вопросе должен отвечать за вот это «оставить их в покое». И последнее. А нет, это сообщение, которое пришло еще до начала нашего обсуждения. Меняем тему.
Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и пообещал бороться с расизмом и любой другой дискриминацией, а также сделать все, чтобы не предать забвению созданное творение. Это я цитирую по изданию «Паризьен», которое, в свою очередь, поместило выступление Макрона. Делает Макрон заявление на фоне буквально волны протестов против расизма и полицейского произвола, которые вслед за Соединенными Штатами Америки накрывают, судя по всему, и Францию. Акции протеста во многих странах сопровождаются актами вандализма. Что-то подобное происходит теперь и во Франции. Протестующие, к примеру, даже памятники начинают разрушать, которые кажутся им российскими. Макрон уверяет, что Франция не будет стирать следы истории и связанные с ним имена. В стране не станут разрушать исторические памятники. Он говорит о неких новых решениях, которые касаются равных возможностей. Но начинает с того, что обещает побороть любую дискриминацию. Петр Федоров, журналист-международник, он с нами на прямой связи. Петр Рафаэль, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Мы понимаем, что, скорее всего, судя по тому, как проходят эти выступления, главный вид дискриминации для протестующих – это расизм. Но о чем еще гипотетически мог говорить Макрон?
Ну, вы знаете, говорить можно о разном, потому что, как это ни удивительно, Франция – страна, в которой достаточно силен латентный антисемитизм. И мои знакомые, живущие в Израиле, говорят, что Франция из всех европейских стран наименее комфортна для них психологически. И у меня нет никаких оснований в этом сомневаться. Самое разное может быть дискриминация. Я не могу иначе рассматривать, как дискриминация, это отказ аккредитовывать на различные мероприятия нашу телекомпанию «Арти». А вы прекрасно помните случай, когда Сергей Лавров отказывался начать пресс-конференцию до тех пор, пока в зал не будут допущены журналисты «Арти». И когда Макрон в отношении «Арти» позволяет себе замечание, что это не средство массовой информации, а инструмент пропаганды, он, конечно же, лукавит, и в этом есть определенная и совершенно ясное лицемерие. Так что дискриминация принимает самые разные формы. И она принимает формы, если хотите, культурно-исторические. Потому что, вы помните, почти 10 лет назад взрыв в пригородах крупных французских городов. Это этнические пригороды, где живут выходцы из Севера Африки, некоторые темнокожие для арабского происхождения, но для молодежи, которая растет в этих пригородах, по сути, нет никакого другого социального лифта в смысле, ну, скажем, юридического поля законного, как спорт. Поэтому, если вы смотрите на французские спортивные достижения, увидите, сколько там ребят, молодых выходцев как раз из Северной Африки. Это одна из немногих возможностей. Потому что иначе, если не спорт, то это торговцы наркотиками и преступные группировки, которые плодятся в этих пригородах как грибы.
Поэтому... Когда Макрон говорит о том, что он будет бороться не только с расизмом, на фоне того, что происходит, что он будет бороться с расизмом и любой другой дискриминацией, что он остановит вот этот памятник Апат, он настолько уверен в себе или это просто слова?
Это просто слова, потому что памятник Апат, он в, как бы скажем, французской истории был и... как бы скажем, до сих пор присутствует зримо. Если вы на юге Франции, ну так вот, проведете медиану от Ля-Рошели на восток, то все, что ниже, протестантские районы, там в католических соборах и до сих пор стоят статуи с отбитыми головами. А поэтому памятник Апат, свержение королевских культур во время французской революции, а до этого то, что я говорил, это религиозные войны, он во французской истории, и, как бы скажем, если он говорит, ничего не отвергаем в истории, Ну, значит, и эту традицию не отвергает. История очень сложная вещь, она неоднозначная, она не решается по одному президентскому слову и по самым благим желаниям. Это сложный, тяжелый, мучительный процесс, и он не может быть решен после единого, единственного выступления президента. Я очень скептичен насчет реализации его планов. Усилия будут, помпа будет, будет много, как бы скажем, выступлений социологов, призывов, но, по-моему, все это нацелено на то, чтобы сбить волну возмущения, чтобы не допустить расширения протестного движения, но хотя бы зная историю Франции за последние 300-400 лет, можно твердо говорить, что у этого явления, у дискриминации, у расизма очень глубокие и, я бы сказал, национальные корни, как бы это ни было обидно французам, которые себя называют свободолюбивыми, и у них на всех официальных символах начертано «свобода, равенство, братство».
Спасибо. Петр Федоров, журналист-международник, был с нами на прямой связи. Итак, Франция собирается беспощадно бороться с любой дискриминацией. Даже учитывая то, что сейчас есть конкретная причина протестов, связанных с дискриминацией, Эммануэль Макрон, президент Франции, говорит о том, что он готов бороться с любым видом дискриминации, таким образом подчеркивая то ли меньшую сложность проблемы, то ли большие силы у французского правительства. 7373948, телефон прямого эфира. Как-то так получается, что проблема дискриминации – это, видимо, проблема всего земного шара, и мы просто ее прежде не замечали. Или замечали, но не понимали, насколько это серьезно. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Юрий.
Далее.
Ну, конечно, это большое лукавство. Потому что еще Роджер Гарауди, он Теодора Герцена за что критиковал? Зачем вы семитизм развиваете? Это против евреев же. А чем? Кто наши враги, те будут наши друзья. Мы создали государство Израиль, создадим его. Вот в чем дело. Потому что евреи
То есть проблема именно в противостоянии народов
Нет,
и евреев?
Нет, противостояние, что сами сионисты, они провоцируют евреев на восстание против них. Вот в чем
где
дело.
Это вы, где вы видите это восстание?
Да где? А вы что, не знаете разве? Когда гнали евреев в Палестину...
Нет, не надо из прошлого. Мы сейчас про сегодня говорим.
А мы про сегодня и говорим, что сейчас гонят их в Израиль. Воюете, евреи, воюете? За что? За кого? Мы их не гоним.
В Израиль. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Я просто пытаюсь вспомнить, что подобное происходит во Франции. 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте, не забывайте о том, что можно писать через Telegram, можно писать через СМС-портал. Это все-таки волна антисемитизма, настаивает Анна, которая потихоньку добирается до Бельгии. Не знаю, как с расизмом, а антисемитизм надо искоренять. Виталий из Филей пишет, мне кажется, что любые виды дискриминации надо пытаться искоренять, не говоря о том, что вот эта дискриминация на сегодня вроде как еще уместна, а та уже неуместна. Алексей Морозов, видимо, считает, пишет, что с его точки зрения это более чем 76542-я сим-карта Олега. Он же обычно у нас звонит с новых номеров. 7373948, но у нас 20 секунд. Прошу вас, слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Вчера демонстранты в адрес французских полицейских, парижских, кричали «грязные евреи». Я просто сегодня разговаривала с внуком.
Это во-первых. То есть для Франции это действительно проблема. Спасибо. Спасибо, Анна. Мы должны уходить на новости. А еще хотел прочесть Боба из Штатов, который пишет, что там классовое неравенство в России. Оно есть, и к чему все приведет, непонятно. Вроде мы, говорит, историю помним. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 15 июня, сейчас 16:35, меня зовут Юрий Буткин, мы говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей, смотрим на карту московских пробок, все делаем в прямом эфире, с вашим участием, смс-портал +7 925 48 94 8, можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373948. Пробки Яндекс 4 балла дает такую оценку московским пробкам. Прямо сейчас, как предполагается, к 7 вечера в городе возможны 7-бальные пробки. В продолжении темы, которую мы обсуждали буквально 3-4 минуты назад, власти в Бельгии предложили переименовать бульвар Леопольда II в рамках, как сказано, деколонизации Брюсселя. Подробности в информационных выпусках, а вот наши две темы для обсуждения. В Роспотребнадзоре назвали правила по заселению в отели, которые наделали много шуму в течение уже нескольких дней, теперь рекомендательными. Попробуем выяснить, а что же теперь, если куда-то поедешь в один из российских городов, надо ли обязательно, чтобы, например, у мужчины и женщины, если они собираются поселиться вместе, был штамп в паспорте. Первая тема для обсуждения, вторая тема для обсуждения – это основные способы защиты для клещей, насколько актуальны рекомендации, которые разработали в Роскачестве.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, уже несколько дней обсуждаются рекомендации Роспотребнадзора по поводу заселения в отели. Рекомендации связаны не с тем, что кто-то пытается заниматься отслеживанием, кто с кем живет, а тем, что называется социально-эпидемическая обстановка в стране. Отели были закрыты, теперь они открываются, и поэтому есть рекомендации соответствующих служб, которые говорят, нужно сделать так, чтобы в один номер поселялись только люди, которые и так между собой контактируют. Но, с другой стороны, ведь для того, чтобы быть уверенным, ну, тому, кто поселяет, что эти люди между собой контактируют, ему нужно какое-то доказательство. Скорее всего, штамп в паспорте. Или нет? Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, он с нами на прямой связи. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, день добрый.
Уже несколько дней никто не может понять, как теперь передвигаться по России. Так как вы вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, то скажите, вот Роспотребнадзор что-то там рекомендует. Я приеду в отель, что от меня потребуют?
Вы знаете, ну, во-первых, ничего такого особенного, экстраординарного от вас не потребуется. Вот. Есть некоторые ограничения, связанные там были с Краснодарским краем, с санаторно-курортными именно предприятиями. Там от вас попросили вот две справки, собственно, одну об отсутствии ковида, вторую об эпидемиологическом окружении. Во всех остальных случаях ничего от вас, собственно, требовать не будут. Ну вот, и с одной стороны, методические рекомендации Роспотребнадзора, они именно рекомендации. Вот. Во-вторых, даже в тексте, который касается заселения номеров, написано «по возможности». Вот. А в-третьих, тут вообще в принципе отсутствует логика и здравый смысл. Вот. То есть, когда изначально все это разрабатывалось, речь шла в большей степени не про отели, а про санатории. И есть практика, собственно, поселения в одном номере, поскольку санатории, как правило, все-таки работают в формате койко-места, а не номера. Ну, вот, поэтому там есть практика размещения двух, скажем там, незнакомых людей в одном номере. Ну, вот, в отелях практики подселения нет уж на моей памяти лет, наверное, 20. Вот, может быть, просто Роспотребнадзор был не в курсе, не знаю. Может быть, тот, кто комментировал, как бы, ну, не знаю, для чего он проявил, собственно, такую инициативу и высказал такую идею. Ну, мне кажется, уже только ленивый поэтому не прошелся. Вот, и, конечно же, отели не собираются ничего требовать, чтобы подтверждало там отношения какие-то там состояние в родстве и прочее.
Скажите, пожалуйста, когда вы вначале упоминали Краснодарский край, вы упомянули некую справку об эпидемическом окружении. Что имеется в виду?
Ну, на самом деле, вы идете в поликлинику, вам ее выдают, справку относительно того, что я знаю, что в вашем окружении заболевших нет и не было.
И такие справки могут работать, ну, потому что в ближайшее время многие наверняка ведь отправятся и в Краснодарский край тоже.
Ну, безусловно, но я просто, честно, не понимаю как бы смысла особо этой справки, потому что она дается, насколько я понимаю, с ваших слов, едва ли там большой брат увидит, ну, был ли в вашем окружении кто-то или нет. Вот, а что касается, конечно, там справки, которые не старше 48 часов, ну, которые именно, да, то есть по, ну, в отрицательном результате теста на коронавирус. Я считаю, что это тоже достаточно сложно сделать во многих регионах Российской Федерации, получить, ну, вот, собственно, такую справку, которая была бы еще при этом по тесту не позже 48 часов. Как мы знаем, и 5 дней, 7 дней где-то их делают. Ну вот, да потом, собственно, во время пути к курорту вы уже могли теоретически где-то заразиться. Но мне кажется, надо более позитивно смотреть на вещи, переходить уже к нормальной жизни.
Вы полагаете? Уже пора.
Уверен. Угу.
Спасибо. Конечно. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Ну вот видите, на обсуждении сразу несколько вопросов. Во-первых, насколько действительно нужно отслеживать подобного рода вещи? Так или иначе, люди начинают движение по Российской Федерации. С другой стороны, это заявление Вадима Прасова. Уже пора как-то более спокойно относиться к перемещению граждан. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Итак, в Роспотребнадзоре называют правила по заселению в отеле рекомендательными. Ростуризм в результате уточняет, путешественники, которые вместе едут на отдых, не должны предъявлять свидетельство о браке. И это действительно не для того, чтобы отслеживать брак, а для того, чтобы отслеживать, чтобы вместе не оказались люди, которые в быту до этого не соприкасались и могут так или иначе заразить друг друга, не более того. А это повод для того, чтобы поговорить о том, насколько мы готовы вообще отправляться на отдых в нынешних условиях. Насколько вы готовы? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал. Как то выдаст такую справку? Еще в мае в районной поликлинике пишет нам... не так много, товарищи, у меня улетают сообщения. Еще в мае в районной поликлинике Москвы просил справку, что у меня отрицательный мазок. Мне отказали. То есть нет разрешения выдавать подобного рода справки, пишет АК. Ну или наоборот, он написал «запрет выдавать любые справки». Три восклицательных знака. Лимузин пишет, интересно, а дальнобойщикам как быть? Панк 13-й. А вот мужчине с мужчиной. А при чем тут мужчина с мужчиной? Мы сейчас говорим о том, кстати, это тоже интересная история, там ведь речь идет о том, что если вы сопровождающий, есть такое понятие. Но еще раз, это ведь вообще про другое. Это про то, что вы можете поселиться в одном номере только с теми, с кем до этого уже и так контактировали. И это нужно как бы доказать. Но теперь выясняется, что, в общем, только как бы. 7373948, телефон прямого эфира. Сестра тещи с 10 числа, это Игорь, 749-й, улетели в Сочи по путевкам. На сборы справок ушло 2 недели. 7373948, телефон прямого эфира. Вы уже сталкивались с этой историей? Подготовка к путешествию по России. В том числе с получением подобного рода справок. Или, к примеру, попытка общаться с отелем, куда вы направляетесь, и там бы вас спрашивали. А вот эта женщина, которая едет с вами, она вам жена? У вас документы есть? Что-то подобное бывает? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Этот номер набирайте для того, чтобы присоединиться к этому обсуждению. Да, срочное сообщение, спасибо, наши слушатели пишут об этом, это Павел Галкин нам уже написал, это есть на лентах информационных агентств, неизвестный обстрелял сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, если кто-то из наших слушателей сейчас в том районе, звоните, рассказывайте, что там происходит, 7373948, телефон прямого эфира, или можете написать хоть на смс-портал, хоть на через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Николаевич меня зовут.
Да, Сергей.
Значит, тут много-много мотаюсь по стране, не всегда один, никто никогда не спрашивает. Значит, или дайте чей-нибудь паспорт, вот вдвоем заселяешься, любой дает.
Чей-нибудь вот, дайте,
да,
ну понятно.
Или, да, или мужчина, или женщина, неважно. Неважно, там наплевать, чего, как,
но, видите, дайте чей-нибудь паспорт. Это ж было до нынешних рекомендаций. Может быть, теперь будет иначе.
Вот смотри, да, ну не знаю. Многие отели вообще не спрашивают. Заплатила, все, иди, и никакого паспорта не надо. Паспорт есть, нету. Ну, скажи, как зовут.
Еще раз, это было прежде. Когда вы последний раз так заселялись?
Ну, до пандемии.
Вот, видите, а это важно. Спасибо. Три человека, мы следим за лентами новостей, три человека, включая двоих полицейских, ранены во время стрельбы на Ленинском проспекте в Москве, пишет ТАСС, ссылаясь на источник. На Ленинском проспекте пока подробностей нет, хотя есть фотографии в интернете уже и в средствах массовой информации. Предварительно вот на лайфшот ссылается Павел Галкин, два человека. Но еще раз, вот по последним данным уже вроде как три человека, включая двух полицейских, ранены во время стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Более точно место не указывается. Вот новое сообщение РИА Новости пишет, ссылаясь на экстренные службы. Двое полицейских и один гражданский ранены в результате стрельбы предварительно из такси на Ленинском проспекте в Москве. Ждем новых сообщений. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, если вы в том районе, если у вас есть возможность сфотографировать, не забывайте, вы можете писать нам, звонить нам. 7373948, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, по поводу клещей теперь мы будем говорить. В Роскачестве назвали основные способы защищаться от них. При обнаружении насекомого на теле лучше всего обратиться в травмпункт, так сказано на сайте организации. Уточняют, что самостоятельно снять клеща поможет пинцет или специально предназначенные для этой процедуры плоскогубцы. Я знаю, что сейчас прям в аптеках вот эти вот специальные клещедеры продают. Насекомое надо зафиксировать, повернуть вокруг оси и извлечь. Место укуса продезинфицировать, черную точку на месте укуса обработать йодом. Не позднее 96 часов после попадания клеща на кожу в медицинских организациях можно еще проводить вакцинации. Возникает вопрос, насколько актуальны все эти рекомендации в середине июня? 7373948, телефон прямого эфира. И нам нужны люди, которые столкнулись с проблемой клеща и человека. Я бы все-таки предложил оценивать опасность клещей именно для человека. Мы сейчас не будем обсуждать историю взаимоотношений, к примеру, собак и клещей. Давайте сделаем так. 7373948, телефон прямого эфира. А к нам присоединяется Людмила Ганушкина, ведущий научный сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Людмила Олимпиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. На сегодня, вот середина июня, как можно оценить опасность клещей?
Ну, она была выше, конечно, когда была весна. В этом году вообще клещи очень рано выползли, снега было мало. Ну, во всяком случае, о средней полосе я говорю. Но сейчас еще клещи встречаются в меньшем количестве, но все равно встречаются.
Насколько можно говорить о том, что, учитывая, что они в меньшем количестве, сейчас нужно следить за тем, нет ли на тебе клеща, вот это вот все. То есть, или можно уже расслабиться?
Нет, ну расслабляться никогда не надо, так совсем-то уже. Потому что клещи – это очень опасная членистоногая и может много беды принести. Поэтому такой напряженки нет, но тем не менее, если вы идете в лес, то обязательно, соответственно, одеться надо, так чтобы у клеща была меньшая возможность попасть на тело. И осмотреть себя, если вы пришли из леса, все-таки себя осмотреть, попросить, чтобы со спины посмотрели, нет ли клеща. Но если нет, значит, можно спокойно жить дальше. А если клещ все-таки там оказался, то желательно быстро его снять. Некоторые боятся снимать клеща сами, идут в поликлинику. Ну, хорошо, можно так. Но ничего страшного, если вы сами снимете клеща, положите во влажную камеру и, если есть возможность, отдать на исследование этого клеща. Не было ли там боррелии, не было ли там вируса или еще какого-то другого патогена.
По поводу патогенов, которые разносят клещи, обычно принято говорить, что главная опасность – это энцефалит. Так ли это?
Да. Главная опасность – это энцефалит. Но боррелия, она, конечно, не такая опасная, но если она попала в ваш организм, вот в этом клеще, то обязательно нужно пойти к врачу, который выпишет вам, пропишет лечение, потому что при боррелиозе, там, ну, невысокая температура, 37,5, человек, вот это все, ну, прошло у него какое-то время, ну, все благополучно. Но после действия непролеченного боррелиоза может быть очень серьезным. Это суставы, это на сердце осложнение. Поэтому пролечить его нужно обязательно, но только получив полную консультацию и рекомендации врачей.
Когда вы говорили о том, что середина июня – это еще повод для того, чтобы думать о клещах, а когда время закончится?
Ну, понимаете, сейчас вот, конечно, июль, ну, до середины августа клещей будет, ну, совсем немного. Нельзя исключать, ничего нельзя исключать. А вот ближе к сентябрю там есть Ixodes ricinus, который такой же опасный переносчик, как Persulcatus, и у него вторая волна численности. И вот грибникам, положим, в сентябре нужно очень аккуратно ходить в лес и вот обязательно следить за тем, чтобы клещ на вас не попал.
Ходить в лес, вы уже не первый раз используете это словосочетание,
да.
А перелески, высокая трава, когда, например, из одной деревни в другую человек идет по полю, это менее опасные места с этой точки зрения?
Ну, нет, вы понимаете, ну, нет, почему? Вот опять я к лесу, у леса бывают полянки,
вот.
Трава, солнышко, люди загорают, замечательно все. Нет, нет, он может и на растительности сидеть, этот клещ поднимается до метра, ну, сантиметров 80-90, сидит на этой травиночке, спокойно ждет, когда вы пройдете мимо. Когда вы прошли, задели за эту травинку, он переполз на вас. Сначала на одежду, а потом будет искать, как ну, выползти, найти тело и присосаться.
Понял.
К человеку, к собаке. Ну, собак, вы сказали, исключили, исключить из этого. Но и на человека то же самое. Нельзя, положим, собирать цветы в лесу. Уж если вы собрали, не надо сразу подносить их к лицу, потому что там может быть клещ. Там надо соблюдать вот эти меры предосторожности достаточно активно.
Понятно, спасибо. Людмила Ганушкина, ведущий научный сотрудник Первого Московского государственного медуниверситета имени Сеченова. Мы говорим о защите от клещей и о том, насколько опасны клещи, к примеру, в Москве и Московской области. Параллельно следим за тем, что пишут средства массовой информации об инциденте на Ленинском проспекте. Третьим пострадавшим в результате этого инцидента стал как раз мужчина, устроивший стрельбу. Он, как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники, тоже получил ранение и был задержан. Стрельба на Ленинском проспекте, первые подробности, опять упоминается такси, но других подробностей пока еще нет. Вот РИА Новости пишет, предварительно полицейских, да, в результате стрельбы предварительно из машины такси. При стрельбе из автомобиля такси на Ленинском проспекте ранены двое полицейских и один гражданский. Других подробностей пока нет. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к разговору. Да, видео мы... Это Павел Галкин пишет про видео. Оказывается, клещ еще и ждать жертву умеет, пишет Алексей Морозов. Возможно, шутит. Ну да, обычно клещи именно так и делают. Гарри пишет, прошлым летом в июле обнаружил в себе клеща, вытащили в травмпункте, проверили в лаборатории, и все обошлось. Анализ клеща тогда стоил 2000 рублей. Ну, чтобы вы примерно представляли цену этого вопроса. Денис пишет, что 2 года назад то же самое было 1700 рублей. 2 года назад, пишет, подхватил клеща, бизнес процветает, очередь до 20 человек. Напомню, 2 года назад 1700 рублей, год назад 2000 рублей, очевидно, в этом году дороже. Может быть, кто-то уже воспользовался этой историей и может рассказать уровень цен 2020 года. Да, возможно, звонил укушенный клещом Юстас. 7373948, телефон прямого эфира. Что еще? Никитец пишет, что этой весной заметили на собаке клеща, ошейник от клещей, он быстро их убивает. Правда, эти ошейники только для собак. Вот, кстати, хороший вопрос. Интересно, если для собак существуют ошейники, то почему для людей не существует чего-то подобного? Ну, чтобы можно быть уверенным, что вот ты пошел, и никакой клещ тебе не опасен, даже в лесу. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Алло, добрый день.
Вы в эфире, да.
Да, вы знаете, такая история очень неприятная у нас была. Вот я на пароходе бегал, на туристском. И мы все время заходили в Мышкин и покупали там... Такая семья стояла, торговала рыбкой. И вот мы приходим, мужа нет. Мы говорим, а где Петя? Говорит, а его уже больше нет. А что случилось? А его укусил клещ. До этого никогда мы не думали, что может быть такая трагедия. Представляете? И вот
Ну, говорят, клещи тем временем продвигались, что называется, с востока на запад, и это стало проблемой даже в центральной России.
Я вам могу объяснить, если интересно, что случилось.
Если коротко.
Дело в том, что в свое время проводили обработку болот и всех вот мест, где этим клещам жить очень нравилось. С химическими составами. В Подмосковье вообще не было клещей.
Не, это не поэтому. Есть другое объяснение, хотя и ваше объяснение имеет право на существование. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Говорят, что это просто продвижение. Не то, чтобы такие клещи были здесь, потом их потравили, а потом их перестали травить, и они вернулись. Нет. Хотя, еще раз говорю, может быть и так. Земля, которую рассыпают в Москве по газонам, думаю, с огромным количеством клещей, пишет Ирина. Ирина, вы бы еще написали, а почему? На каком основании вы так думаете? Это интересно. Просто про огромное количество клещей даже в лесах не говорят. Это значит, у вас такая теория, что землю нашли где-то такое место, где огромное количество клещей, и ровно оттуда начали возить землю. Короче, ладно. Денис Сотый. Главное, что клещи COVID-19 не переносят. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Не вышло, так бывает. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Стоп, секунду, Михаил Иванович. Таксист стрелял в сотрудников ГИБДД. Вот последняя такая вот история. Судя по всему, именно так. На Ленинском проспекте таксист стрелял в сотрудников ГИБДД. И вот три человека пострадавших. Видимо, два сотрудника ГИБДД и таксист. Ждем подробностей. Михаил Иванович, продолжайте.
Значит, продолжаю. У меня много знакомых было летчиков, которые в том числе работали вот в этой авиации. Я не помню, как они назвали, агро, что они опыляли, и леса, и это. Они опыляли в том числе от клещей леса. И здесь, в Подмосковье, в Рязанской области клещей не было. Я о клещах услышал только на Дальнем Востоке. И то, рядом с городами и населенными пунктами, там тоже. А вот в тайге клещ был в 90-х годах, в конце 80-х, когда прекратили это. Соответственно, клещ, вы правы, начал продвигаться. И он продвинулся. Уже Рязанская область пошла, а потом и Московская область.
Все это так, только я вам скажу, что, к примеру, вы говорите про Дальний Восток. У меня личный пример. В Сибири в 80-е годы клещи уже были. И рядом с городами тоже. Спасибо. В Швеции полно клещей. Проблема каждое лето. Пишут нам оттуда, из Швеции. Про клещей ковид не доказано. Это Нильс Майкл. Что еще? Вот Иван пишет. Ничего себе. Значит, 1702 года назад. 2000 в прошлом году. Иван пишет, вчера отдали в инвитро. Видимо, вот такой клещевой анализ, и стоит это 4000. А Илья 572 интересуется. Интересно, откуда у них там внутри энцефалит берется? Образуется как? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Всем здравствуйте, это Иван. А я расскажу про клещей, одну хорошую историю.
Чуть громче, Иванович.
Да, чтобы клещи не приклеивались, надо взять обыкновенную газетку, поджечь, пепел растереть руки и растереть ноги, вот там, и одеть носки сверху брюк, и все, и проблема решена, клещ боится дыма.
Понял, и даже воспоминание о дыме этого клеща испугает, утверждает Иваныч. Надел. Да, Игорь Утюж, 2 года назад в Ялте после дождя клеща поймал прямо в центре на себе. Такое бывает. 7373948. А, нет, не получается. 7373948 – это телефон прямого эфира. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. СМС-портал +7 925 48 94 8. В следующем части программы «Своя правда» будем исследовать конфликт между Филиппом Киркоровым и Владимиром Шамановым.